Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В цикле «Афинская миссия» беседа Александра Никифоровой со священником Александром Насевичем. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Бориса Садовского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 80. Наша слабость и изменчивость и твердость святых. Милостив будь ее благий к нашему злому изволению, этой вине всех бед. Мысли его — это болезни тайные, а дела — болезни явные. От него произошло первое преступление заповеди, имевшее последствием все грехи. Ты, чистый, очисти свободу нашу, сама по себе она мутный источник. Дивлюсь свободной воле нашей. Она сильна и, однако ж, низложена. Она властелин и стала рабою, имеет возможность побеждать и любит уступать над собою победу. Хотя свободна, однако же сама отдается в рабство, как невольница, и своей рукою пишет согласие на свое невольничество. Благословенную да будет память праведников, которые прибыли твердыми. Они не изменились, как луна, но уподоблялись солнцу, которого свет всегда одинаков. Дух их не был подобен дождевым потокам, которые то полны, то вдруг иссыхают. Волны искушений всякого рода устремлялись на праведников, но они не изнемогали, и слава не надмевала их, и поношение не доводило их до уныния. Всегда были они одинаковы. Никогда не терялось благоухание высоких добродетелей их. Благословен благий, который из сокровищ своих источал благоухание дел их. Благословен правосудный, который венцами прославил подвиги их.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией Феофания.
В эфире программа «Благовещение».
Афинская миссия. Цикл бесед с клириком храма Святой Троицы в Афинах священником Александром Насеевичем. Беседа четвертая. Сегодня отец Александр Насеевич рассказывает об устроении прихода в Греции и практике духовничества. Ну, хорошо, давайте перейдем немножко к другим вопросам, тоже касающимся современных отношений русских и греков. Сегодня многие русские люди, ну вот многие паломники едут в Грецию, оттуда возвращаются с такими впечатлениями, что, дескать, там женщины в храме без платка ходят, и в штанах ходят, на службах они сидят, и на службу они опаздывают, и, дескать, все у них неправильно. Когда я слышу, что произносятся такие слова, мне само странно, потому что первые шаги к православию вот лично я делала в Греции, когда училась в Греции. При этом я увидела, особенно в греческих монастырях, такое православие, что я захотела быть православным человеком. И вот, поскольку вы живете в Греции, может быть, вы могли бы дать какой-то ключ к пониманию греков, греческой жизни, греческого православия, вот такой правильный настрой, не такой поверхностный, как-то уберечь людей от таких поверхностных суждений.
Ну, понимаете, да, мы опять вот переходим к моменту, когда внешние факторы становятся очень важными, да. Безусловно, мне также, конечно, если внешне брать, скажем, духовную жизнь в Греции, не во всех аспектах ее абсолютно нравится, да. Есть некоторые изменения, которые произошли в течение 20 века, благодаря, опять же, такому проникновению, наверное, западной культуре, которые привели к утрате того своеобразия, которое было присуще в том числе и греческой церкви. Да. Появились действительно сидения внутри храма, хотя, в принципе, стасидии существовали всегда, особенно в монастырях, потому что подразумеваются долгие службы, и, естественно, некоторые моменты богослужения дают возможность, чтобы человек дал отдых своему телу. Ну, так как, конечно, уже некоторые такие отступления, скажем, внешнего, не привели, слава Богу, к утрате самого главного, это внутреннего осмысления православия, православной веры, а именно как бы именно внутренний фактор является основополагающим. И здесь, конечно, России, русскому народу, русскому человеку можно найти очень интересные стороны жизни и научиться многому, потому что внешне, конечно, немаловажно, но самое главное, естественно, это понять внутреннюю часть. Но я думаю, что отношение, в общем-то, к духовной жизни, прежде всего. То есть глубокое, осмысленное, да, очень здравое. Отход от каких-то внешних проявлений. Давайте не будем лукавить. Все-таки русское богослужение, оно очень пышное, с излишествами прямо. Греческое богослужение отличает некоторая простота. Не только богослужение, но и взаимоотношения и между людьми, и между духовенством, и между духовенством и прихожанами, что очень характерно. Скажем, в России как-то сложно найти и епископа, и, да, и священника, который бы мог запросто общаться с людьми, и чтобы человек не ощущал никакой дистанции. В Греции, да, вот есть такие там влияния Запада, да, появились скамейки, перестали носить косынки женщины, да. Могут в брюках зайти в храм и прочее. Но ведь влияние западной жизни в российскую церковь намного глубже и серьезнее. Просто мы об этом сейчас фактически не задумываемся. Мы это несколько перебороли, мы это, можно сказать, впитали в себя и придали некоторый акцент тем влияниям, которые возникали и возникают в России. Да. Но более того, я думаю, что самым основным таким моментом отличия духовной жизни, взаимоотношений прихожан в приходе и духовенства является очень тесное взаимоотношение, буквально семейное, да, я имею в виду греческую церковь, буквально такое единодушие и единое общение, такая некоторая семейственность. То есть можно сказать, что здесь приход – это семья. Все-таки в России священник или архиерей – это некоторая своего рода каста, все-таки есть определенное дистанцирование. То есть, если человек попадает в клир, то это, к сожалению, чаще всего отдаляет от прихожан. Это как бы его выводит в другой ранг. Здесь такого себе представить невозможно. Да, есть уважение, есть почитание, это, конечно, к священному сану, но таких сложностей, скажем, барьеров в общении фактически не существует. То есть священник здесь, ну, во-первых, отметим такую важную очень роль. Просто себе представить священника без рясы здесь невозможно. Это немыслимо просто. Это будет нареканием со всех сторон. То есть, если священник снимет с себя рясу, подрясник, выйдет в мирской одежде, и это хоть кому-то станет известным, ну, это сродни скандалу фактически. Это не значит, что священник лишен здесь возможности семейного какого-то окружения или каких-то других особенностей, да, жизни. Но это ставит его в определенную позицию. Во-первых, священник остается всегда священником, конечно. Он не вправе позволить себе, может быть, какие-то слабости, не присущие сану. И в том числе прихожане очень как бы это ценят и не позволяют священнику расслабляться.
То есть в каком-то смысле можно нам поучиться вот этой, в хорошем смысле, простоте отношений,
ну, да,
теплоте,
ну,
семейственности отношений.
Безусловно, это очень важная роль, которая помогает правильно осмыслить вообще свое положение. Приходящий в храм не должен себя чувствовать чужеродным, изгоем каким-то. Он приходит в семью. Пускай поначалу он делает первые шаги не очень удачно, но это не повод, чтобы его оскорбить и показать на дверь. То, в общем-то, к сожалению, нередко можно встретить в храмах. Мне самому пришлось через это пройти, поэтому я об этом так смело говорю. При всей как бы вот внешнем таком благочестие, да, понимаете?
Я понимаю, меня очень поразило то, что в России бывают люди очень благочестивые на вид, а при этом они могут осуждать, обсуждать что-то злостное. А здесь как человек может быть в брюках и неблагочестивый, а при этом душой очень открытый и
безусловно,
чистый.
Безусловно. Здесь нет такой как бы вот закрытости. Чаще всего в русской душе именно это самая большая проблема. При всей как бы открытости русской души она очень закрыта. А здесь этого нет, здесь все очень просто на самом деле. Не зря возникла философия именно в Греции, не зря как бы богослужение возникло в Византии, да, почему оно получило такое глубокое свое осмысление и понимание того, чего не смог достичь Запад и многие другие. Это именно как раз понимание сущности вещей. Именно открытость и простота. Вот это очень основополагающие вещи. А когда у нас все внешне благополучно, а внутреннее, к сожалению, все далеко не так просто, то это так или иначе себя начинает проявлять.
Хотелось бы услышать от вас, поскольку вы живете в Греции и знаете греческую ситуацию лучше, как обстоит дело здесь с духовной жизнью, с духовным окормлением.
В Греции, конечно, в данном смысле она находится в преимущественном положении, безусловно, потому что все-таки традиции духовничества сильно пострадали за время 20-го столетия, когда, в общем-то, все традиции практически разрушались на корню. Поэтому, конечно, система возведения в духовника, система исповеди, духовного преемства, оно фактически утратило свое существование. И поэтому, конечно, здесь есть масса положительных таких моментов, которым стоило бы действительно уделить внимание. Ну, во-первых, опять же, повторю, в России существует некоторая спекуляция, благодаря которой создалось мнение, что в Греции никто не исповедуется, подходит к причастию, когда хотят, кто хотят и так далее. На самом деле это все далеко не так, это просто искажение и непонимание того, что здесь на самом деле происходит. Дело в том, что обязательная общая исповедь, которая проводится сейчас в русских храмах, никогда, скажем, до 17 века не проводилась. Была такая же традиция византийская, какая существует и поныне, скажем, вот в той же Греции. Да. Это обязательно частная исповедь, очень подробная, обстоятельная. Естественно, что человек, который исповедуется, не может ее проводить каждое богослужение, каждая литургия исповедует одно и то же. Правильно? Поэтому духовник, который, в общем-то, становится руководителем духовной жизни человека, это может быть и настоятель общины, это может быть и человек, который живет в монастыре, но так или иначе, да, то есть у семьи обычно или у отдельного человека является, есть свой духовник, который знает фактически все стороны жизни данного человека. Естественно, что приходящий на исповедь говорит о самом существенном, да? То, что действительно на сердце человека. И духовник подсказывает, как бороться со своими страстями, со своими пороками, как молиться и многие другие аспекты жизни. И все это происходит довольно подробно, не наскоком. И, естественно, духовник определяет, в общем-то, когда, где и сколько раз причащаться.
То есть это для каждого человека индивидуально?
Обязательно, да? Конечно.
Подошла к концу четвертая беседа с клириком храма Святой Троицы в Афинах, священником Александром Насевичем. В музыкальном оформлении передачи прозвучал фрагмент «Огрепни», записанный в монастыре Ивирон на Святой горе Афон. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах отец Александр продолжит свой рассказ о практике духовничества в Греции.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня у нас последняя заключительная передача, посвященная роману Бориса Садовского «Пшеница и плевелы». И в ней мы будем говорить о последней же, исключенной автором из окончательного варианта, главе, освященной присутствием величавой фигуры святителя Филарета Московского, описанной очень живо, тепло и точно. Имя это уже не раз возникало на страницах романа в речах персонажей, зачастую рядом с именем государя Николая Павловича. И если фигура последнего заключала в себе величие самодержавной идеи, то фигура святителя Филарета с той же несомненностью заключает в себе величие и святость идеи церковной. Причем, как и жизнь государя, жизнь всероссийского митрополита очень подробно предстает в разнообразных сферах, в которых она вращается. Начало главы, собственно, и представляет собой описание одного дня святителя, а заодно и его внутренней духовной жизни, представленной в словах, действиях, в общении с различными посетителями.
Высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Московский, как всегда пробудился в 5 часов. Сегодня канун Вешнего Николы. Владыка строен, невысок и очень худ. На тонком прозрачном с темной бородой лице соколиные глаза под прекрасными ровными бровями. Печать необычайного ума в проникновенном взоре и твердой складки осмотрительно сжатых уст. Разговаривает митрополит бесстрастным и тихим голосом. В приемах, в походке, во всех движениях царственная плавность, напоминающая лебедя. Службу совершает он смиренно-мудро, кадит легко и изящно. Поднявшись со своей монашеской липовой кроватки, владыка после утренних молитв садится читать Библию. В 8 часов слушает обедню из секретарской комнаты. Сюда за службой входит диакон с кадилом. Сюда приносят антидор и теплоту. После обедни прием и чай. Во 2 часу владыка в ряске и скуфье переходит из кабинета в столовую, молится и благословляет явство. При гостях он кушает все. Наедине лишь уху да морковный соус. Кофе подается с миндальным молоком. Отдых за чтением книг и газет. Проницательный ум владыки все обнимает, все видит. И вот он опять у письменного стола. Вечерний чай в 6 часов. Первая чашка с лимоном, вторая с вареньем, третья с вином. Иногда просфора или ломтик белого хлеба вместо ужина. Откушав чай, митрополит возвращается в кабинет. За столом он остается до глубокой ночи, иногда до рассвета. И тут из-под пера его появляются пространные записки и решающие мнения по вопросам догматическим, литургическим и высшего церковного управления. Частные письма, где ни одного излишнего или праздного слова. Важные политические отношения к восточным патриархам, к представителям американской и англиканской церквей. У него нет разделения жизни на официальную и частную. Он не только исполнитель христианского закона, но и образец его. Православный епископ от раннего утра до позднего вечера и от вечера до утра. Владыка Филарет любит цветы и природу. В детстве он был искусный рыболов, неутомимый пловец. В юности прекрасно играл на гуслях. Ему по душе старинные немецкие композиторы, владеет он и стихом.
Большинство свойств митрополита Филарета, описанных здесь, так и не найдет своего практического применения в конкретных действиях. Они так и останутся с ним на первой странице этой главы. Но вот, что касается его участия в судьбах людей, то именно благодаря этому находят свое окончательное и логическое завершение судьбы главных героев романа, в первую очередь Афродита Егорова, который с благословения святителя Московского становится, наконец, монахом иконописцем. Привожу эту сцену, где помимо владыки Филарета и Афродита присутствуют еще два инока, в разговоре с которыми очень выпукло предстают некоторые черты характера, если не духовного облика, митрополита.
Приемный час. Митрополит у окна в глубоком кресле, обитом красным софьяном. Справа на столике бронзовый колокольчик, 2-3 книги, чернильница с гусиным пером. Первыми приняты трое иноков, ожидающих рукоположения. «Кто из вас младший?» «Я, владыка». «Чем ты надеешься спастись?» «Смирением». Митрополит укоризненно покачал головой. «Много ли его у тебя? А ты?» «Вашими святыми молитвами». Грозно сдвинулись стрелки бровей, забряцали четки. «Где ты научился так лицемерить?» Митрополит отвернулся. Минута молчания. «Ну, а ты чем надеешься спастись?» «Крестным страданием и смертью Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа». Владыка перекрестился. «Вот, запомните этот ответ и помните всегда. Как звали тебя в миру?» «Ефродит Егоров». «Из мещан?» «Из дворовых людей». «Чем занимался?» «Живописью, владыка». Митрополит опять помолчал. «Вы двое ступайте, а ты останься. Подойди поближе. Отчего ты ушел в монастырь?» «Мир опротивил, владыка. Нечем стало жить. Нынешние люди себя заперли в башне без дверей и окон, а ключ потерян. Этот ключ я долго искал и нашел у дверей церковных». «Благо тебе, что обрел его. Будь же отныне иконописцем, и да послужит дар Божий святому делу».
Это отыскание Афродитом своего места в действительно великолепной, заключительной и подводящей итоги романа главе, по непонятной причине выброшенной автором, не исключено, что из-за опасения перед обыском, так как роман писался во второй половине 30-х годов 20-го века. Но, скорее всего, из-за того, что в этой главе роман переставал быть романом о Лермонтове и становился романом об Афродите. Тем более важно, что в завершающий окончательный вариант сцены Афродита вместе с тем самым загадочным рыжим парнем, с которым он поминал Пушкина в трактире, и который предсказывал Владимиру Эгмонту будущее русского дворянства, отпавшего от церкви, сделавшимся теперь, по его словам, вольным попом, верный себе Садовской отправлял в Костромские леса. Причем отправление это сопровождалось следующими словами попа Раскольника. «Слушай, Ермоша, тутошний мир катится прямохенько к Антихристу. Куды деваться? В монастырях и то не спасешься. Живал я там, знаю. Одно только местечко есть, то есть те самые Костромские леса. И это, отметим, после стольких-то разговоров о симфонии официального самодержавия с официозной же церковью, да еще и с добавлением народности. Последняя же глава, как мы видели, все исправляет и поправляет. Между прочим, стоит отметить, как возрастает в ней число положительных представителей русской культурной среды. В предыдущих все было с точностью наоборот. Из отрицательных здесь, пожалуй, один лишь иеринарх Введенский, ненавидящий православную веру и русскую народность, и русское самодержавие. Да еще близкий ему в этих устремлениях неистовый Виссарион Белинский, читающий последнюю антирелигиозную нотацию, окончательно порвавшему с миром Афродиту во время последней их встречи. Привожу целиком этот программный для автора разговор.
«Здравствуй, Афродиша! Здравствуй! Здравствуй, Виссарион! Что за маскарад? Глазам не верится. Неужели ты и вправду пошел в монахи? Я до сих пор считал тебя человеком умным. И не ошибся, потому я так и одет. Что скажешь? Нет ли у тебя неизданных лермонтовских стихов? Были, только я давно все сжег, и его стихи, и свои рисунки. Ты шутишь. И не думаю. Впрочем, тебе этого не понять. Твое дело строчить статейки о героях нашего времени, а возвыситься над этим временем ты не можешь. Значит, одна только церковь непогрешима? Церковь есть союз богочеловеческий. Один только Бог без греха, а человек грешит вечно. Правда в догматах, неправда у меня. А для чего все эти догматы и таинства? Ведь Бог есть дух. Да, но человек не только дух. Ему нужна земная точка опоры. Христианство не теория и даже не учение, это сама жизнь. Так что же, по-твоему, надо делать? Прежде всего, оставаться на месте, свыше тебе назначенном. А как же быть с прогрессом? Никакого прогресса нет. Дай только время, люди бросят фабрики, переломают машины и станут жить по извечному закону Божию. Стальная подошва когда-нибудь и сотрется, а вот подошва живая, все будет цела. Хоть ходи на ней сотню лет. Какая чепуха! Второго откровения не будет. Человечество отходило от Христа и опять возвращалось. Вернется и еще. К чему тут Христос? Я говорю о прогрессе. А я о чем? Ведь в этих возвращениях весь твой прогресс. Пусть мир меняется, Христос вовеки. Все тот же. Мир накануне всеобщей революции. Революция — затея тленных умов человеческих. От нее пахнет гробом. В мире лишь одна живая действительность — Святая Церковь. Все остальное — хаос и мираж. Мне тебя жаль, Виссарион. Оставайся при стишках и статейках, но если бы ты знал, каким бессмертным счастьем наградил меня Господь, религия держит душу мою в царстве благодатных вдохновений. Я предвкушаю вечность.
Итак, по Садовскому, прогресс возможен или без Христа, или совсем невозможен. А вот что это за царство благодатных вдохновений, служащее ему антитезой, о котором говорит монах-иконописец, мы понимаем из следующего, сразу же за этими словами, настоящего гимна, некой универсальной иконе, написанной им. Если бы только еще исключить из этого гимна некоторые детали, например, латинский крест в руках Богоматери, который вручает ей неугомонный в своих симпатиях к католичеству автор. Липовую ровную доску легко и прочно высветлил блистающий левкас, яичные нежные вапы в муравленных горшочках, в раковине яркая киноварь, кисть тоньше иглы. На высоком золотом амвоне Богоматерь в лазоревой звездной тунике под царской багряницей, в правой руке расцветающий жезл, в левой — латинский крест. На коленях младенец Христос с благословляющей десницей. Два серафима с двух сторон возносят царскую тиару над троном Преснодевы. Парит над ней в образе белого голубя Дух Святой. Справа Иоанн Предтеча в кожаных ризах, за ним первоцерковный Петр с ключами, небоотечник Павел со свитком, смиренномудрый Матфей, внимающий ангелу, неустрашимый Марк подле крылатого льва, кроткий Лука на тельца, возложивший руку, юный тайнозритель Иоанн под сенью орлиных крыл. Слева три волхва слагают перед царем иудейским злато, ливан и смирну. Падают с воскресшего Лазаря погребальные пелены. Обливается слезами, простирает алавастр многоценного мира Мария Магдалина. За нею разбойник с крестом и с плащаницей Иосиф. Икона светит райским отблеском таинственного дня. Конец цитаты. Я уже говорил, сколь возрастает в последней главе число симпатичных автору персонажей, в том числе и среди деятелей ненавистного ему светского искусства. И все они уже без всяких дураков выступают истинными и искренними апологетами православия, самодержавия, народности. Кстати, апология эта сравнительно с предыдущими страницами получает здесь дополнительные и довольно неожиданные обертона. Обратим, например, внимание на мысль о единственной возможности поддержания в народе преданности самодержавию и православной вере посредством кнута, равно как и сохранение тем же методом в нем самой народности. Мысль не такая уж глупая, как может показаться на первый взгляд, в особенности слова «опусти кнут, и вся народность слиняет через день». «Посеве же плевел на ниве Господней», о котором говорит святитель Филарет, мы, в лице Белинского, Некрасова, самого Лермонтова, тоже имели возможность неоднократно наблюдать на всем протяжении романа. Здесь, в 7 главе, созревание их мы очень наглядно можем видеть в разговоре и в лицах трех приятелей, один из которых, Аполлон Григорьев, представлен, не очень внятно, правда, апологетом народности и православия. А двое остальных, уже упоминаемый Иринарх Введенский и поэт Афанасий Фет, весьма рьяными их противниками. Впрочем, лучше опять-таки процитировать этот эпизод в изложении Садовского.
Трое молодых людей отдыхают под стеною Новодевичьего монастыря. Один уже не очень молод, ему лет 30. Стальные очки на кончике носа, засаленный фрак. «Спой, Аполлоша!» Благообразный студент лениво коснулся струн гитары. — Уж больно жарко. Спой лучше ты, Иринарх. — Я, как тебе известно, пою только в пьяном виде. А вот пускай Афоня прочтет стишки. На Афоне щегольский студенческий сюртучок, рейтузы со штрипками, на левой руке перчатка. Прической и профилем напоминает Гейне. — Православие, где примеры? Не у Спасских ли ворот, где во славу русской веры мужики крестят народ? Или у Иверской часовни, где... Постой, постой, какие мужики крестят народ? Что за дичь? Да разве ты не видал, как наше мужичье колотит не на живот, а насмерть всех, кто перед Спасскими воротами не ломает шапки? Оно, положим, так, а все нескладно, да я положу в обиде. За православие, что ли? За русскую народность? Иринарх отплюнулся. «И что за ослиная челюсть, прости Господи! Когда же ты поймешь, наконец, что нет народности русской? Нет и нет!» «Это софизм. Докажи наукообразно!» «Изволь! Православие с самодержавием — суть теории, построяющей государственный порядок. Пусть православие дали нам греки, а самодержавие немцы — не в этом сила, а в том, что все мы это чувствуем на собственной шкуре, познаем практически. А народность? Что это за птица? Растолкуй, сделай милость. Такой штуки не бывало на Руси, ее уваров да шевырев выдумали. Так без народности и бог, и царь ни к чему. Ага, договорились. Нет, друг ситный, без бога и царя ни к чему народность. Как же так? Сейчас объясню. Что вручается епископу при посвящении? Палка, называемая жезлом. А царский скипетр? Разве не та же палка? Ежели русскую историю взять, ты Грановскому не верь, ты меня послушай. Иван Грозный управляет посохом. Петр I — дубинкой. Теперешний царь — кнутом. Соображаешь теперь? На кнуте, друг ситный, на одном кнуте держится наша святая Русь-матушка. Опусти только кнут, попробуй, и вся твоя народность слиняет через день. Иринарх оглянулся. — Дай бог, чтобы скорее.
Речи эти об исчезновении с лица земли Святой Руси принадлежат, правда, отъявленным безбожникам Веденскому и Фету. Но подобные же мысли, уже в форме опасений, высказывает и готовящийся к паломничеству на святую землю Гоголь. Далее цитируются слова этого персонажа. «Неискоренимы московские предания, московские заветы, ведь сердце России в Кремле, подле царских гробниц и мощей святителей. Москва, Москва, не могли осилить тебя ни татары, ни ляхи, ни шведы, ни французы. Кто же, какой народ надругается над тобой? Кто дерзнет осквернить православные святыни? Неужели сам русский в союзе с врагом Христовым занесет на них безбожную, самоубийственную руку?» Конец цитаты. Занесет, да еще как занесет, и очень скоро. Уж самому-то Садовскому, пережившему предполагаемые Гоголем события и самолично видевшему попрание русским народом православных святынь, это доподлинно известно. Поэтому и столь чисты подобные прозрения, высказываемые персонажами в его романе. И, наконец, весь узел исследуемых в романе проблем с претензией на указание путей к их разрешению, и притом в свете духовного осмысления, являются в разговоре владыки Филарета с Владимиром Эгмондом, ближе к концу романа, все более становящимся воплощением православной созидательности в авторских глазах, точнее, в поучениях первого последнему.
«Я, коллежский асессор Эгмонд, занимаясь изучением Писания, пришел я к выводам, которые без помощи вашей не в силах решить. Изложите ваши сомнения. Вам лучше моего известно, владыка, что едва ли не в один день дотла сгорели в Петербурге дворец, в Лондоне биржа, в Париже театр. Во многих местах Европы наблюдаемы были воздушные и физические явления. Как понимать все это и чем объяснить ужасающий рост всемирного зла? Испытывать знамение времени дается не всякому, но вспомните притчу о плевелах у Матфея в 13 главе. Развитие доброго семени есть истина веры, благо любви, сила надежды, чистая мысль, непорочное желание, здравое слово, праведное и святое дело. А что есть развитие душевных плевел? Ложь неверия, зло нелюбления, бессилие отчаяния, нечистая мысль, порочное желание, неверное слово, неправедное и беззаконное дело. Поэтому все помышляемое и слышимое необходимо испытывать Словом Божиим. Мудрость и добродетель — одно. Откуда узнать истинную мудрость, владыка? Все из того же евангельского источника. Что говорит апостол Иаков? Мудрость, свыше сходящая, прежде всего чистая, затем мирная, кроткая, исполнена милости и плодов благих, несомненно, нелицемерна. Теперь проверим словами апостола европейскую мудрость, что собирается перестроить Божий мир. Чиста ли она? Нет. Она живет раздором. Кратка? О, нет. Надменно и дерзко. Благопокорливо? Нет. Мятежно. Исполнена милости от плодов благих? Жестоко и кровожадно. Несомненно? Ничего не дала, кроме сомнений и подозрений. Нелицемерно меняет личину за личиной. Какая же это мудрость? Очевидно, не та, что сходит свыше. О, как я благодарен вам, владыка! Ваши слова просветили слабый мой разум. Не в моих словах просвещение, а в свете Христовом. Сами вы заметили, что плевелы разрастаются по мере приближения жатвы. О, как уже теперь видны их всходы на ниве Господней! Скоро начнут они связываться в снопы, в нечестивые и беззаконные сообщества.
К счастью, не в этих нечестивых и беззаконных сообществах, пускай и связанных в снопы, будущее России. Оно, никогда не могущих исчезнуть, таких выражающих собой это будущее, духовно-качественных молитвенниках, как святитель Филарет, появлением которого начинается эта очень важная для всего романа последняя глава, и им же и заканчивается. И его же присутствием освящены и последняя ее страница. а заодно и последняя страница романа. Долго стоит на крылечке, перебирая четки владыка Филарет. Пушистые, рассыпчатые волокна медлительных облаков, сияющие главы и кресты святой обители, светлый, как стекло, монастырский пруд с поникшими ветлами, изумрудным тростником и краснокрылой цаплей, перекличка радостных пташек на дряхлой дуплистой иве, тихий вечерний благовест. Слава Богу за все! Лучшего заключения для этого довольно-таки сумбурного и путанного, но очень ценного, как мне кажется, для нас романа, трудно себе и представить.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. «Степное чудо». Сказ. Подумал солдат. Ей в могиле без надобности, она сгодится. Я, годи, тебе и могилку вырою, а крест я с тебя сыму. Я тебе из его сосновый вытешу. Потянулся солдат крест сымать. Подняла женщина ресницы старела, повела строгими глазами, как на святой иконе, да как глянет. Обомлел солдат, не дыхнет, и слышит, будто из-под земли голос: «Не тронь!» И с того взгляду строгого, с того голоса подземного повернулось у солдата сердце. Поглядел на свои штаны. Кровь. На руки поглядел. В крови руки. И слышит за собой оклик: «Эй! Чего вас тут не вышло?» Глядит. Двое еще стоят. Один матрос на шапочке буковки линялые, три святителя, другой заводской, с ключом, с молоточком, слесарь. У матроса лицо румяное, сытое, у заводского худищее, брови к носу. Говорит им солдат: «Женщину вот убили». А матрос и спрашивает веселый: «А за чего ее успокоил-то?»
«Как так я успокоил?» Так и взвился солдат. «Ты ее суданул, может, а мы такими делами не занимаемся. По спекуляции-то так, а душегубством не занимаемся».
А матрос смеется. «А грабли чего в крови? Товарищи, не опасайся».
«Какой я к шуту тебе, товарищ?» — осерчал солдат. «Чего грабли? Руки у меня с войны все в крови не отмываются».
«Ладно», — матрос смеется, — «одна не в счет. Карманы-то у ней имеются? Стой, мы ей регистрацию наведем сейчас. А ну, мамаша!»
«Брось, товарищ», — говорит заводской серьезно, — «мертвый тревожить не годится».
Выргался тут матрос нехорошо. «Пошел ты! Живых тревожили, не боялись! Не зась! Сам, небось, по карманному производству руку набил! Эй, мамаша! А ну, покашай, где у тебя тут кармаша?»
«Нет, брат», — стал заводской серчать, — «не по карманному производству мы, а по металлу...» А матрос гогочет: «Во-во, по металлу и я охоч, он и крестик, чем не металл? Солдат-то не доспело, пробт на нем имеется, дойдет до него черед. Сначала пощупаем мочалу, а ну помогай, товарищ!»
«Нехорошо», — говорит заводской, брови к носу. «Капиталистов мы щупали, а над мертвым ругаться рабочий человек не может. И крови рабочий человек не любит. Не товарищ я тебе по такому делу».
А солдат сидит,
обомлел, другую цигарку вертит. — Не товарищ, — кричит матрос, — а как венцо пить да денежки делить первые? Другие за вас кровяную работу делай. На готовенькое бы ты только, черт и ей, да не все карманы вырваны, ай да солдат! Да ты еще, может, и... — Не трожь! Живая! Как крикнет заводской не в себе! За голову схватился! Бежать! Будто чего почудилось? А матрос ничего, ругается. Зайцы, черти, на пакости льда в кусты! А ты прямо действуй! Я мощи вскрывал, да не боялся! Три светителя у меня на голове, сам четвертый! Я сейчас да знаю, живая она и мертвая! Жилку такую знаю! Обругался нехорошим словом и схватил руку женщины. Тут и случилось. Поднялась рука, полнеба закрыла. Дрогнул матрос и пал под накрывшей его десницей. Глядит солдат. Что такое? Матроса нет. И видит. Растет женщина. Ноги по всему логу. Руки на степь закинулись. Поднялись у солдата волосы дыбом. Пополз на карачках в степь и мешок свой бросил. А уж и ночь на степь пала, вранье по местам село, низги не видать, темно, только совы за мышами шарахают. Вылез бес из болота, постоял, послушал и говорит: «Ладно, идут дела, а ну-кась!» Привалился к земле и слушает, чуть позывает. Стонет, как мушка у паука в тенетках. Скоро можно и шапку надеть, лихо, — думает себе бес. И давай плясать гукать. Плясал, плясал. А ну-кась! Привалился и слушает. Так, будто комарик чуточный позывает, стонет. Потер бес лапы, шапку из-под хвоста вытянул, на корявую головешку насунул, в поход собрался. Идет, попрыгивает, падалью от него порыгивает, а совы так в круг него и летают, так и шарахают. Остановился и думает: главное бы дело выгорело. Пьяница, может, какой пройдет, крест сымет, а там плевое дело в болото затащить. Тогда и вся степь наша. Подох Гришка, матрос, дрогнул. Верного друга потеряли, а ну-кась! Припал без кочки и слушает. Так, в полчуть ровно травка по ветерку позукивает. «Последняя ее кровь ходит», — говорит бес. Язычище до пуза вывалил, 5 минут разговора осталось. Только бы пьянчушка какой набрел. Разбойник с ее креста не сымет, а пьяница задумается... И давай вызывать сквозь землю. Эй, Мишка, иди, эй, Гришка, иди, Васютка, Стешка, Аксютка, Лешка, Сысой, Ивашка, Косая, Машка, Хрипун, Костюшка, Стегней, Настюшка, Федул, Микитка, Пахом, Улитка, Вавилка, Прошка, Ермил, Ерошка, Максимка, Бубин, Хохол, Излубин, Дурак, Трохимка, Слохач, Яфимка, Похабник, Пашка, Булдилка, Дашка. Всех степных пьяниц перебрал. Не слыхать. Осерчал бес, с досады под хвост полез. Вот черти, с матери родной сымали, а с этой чего бояться? А я-то им в ухе дул, мачеха, она вам лихая! Хвостищем за ухом поскоблил и вспомнил. Косяшку-пьяницу помянуть забыл, живореза-то самого, и давай. Товарищ Косяша, варится у нас каша, лежит на степе, падаль, золотого креста не надо. Слушает, не идет Косяшка. И чего ее боятся черти? Это мне все старый Микола портит. Почитай, всех забыли, а его все помнят. И опять давай, товарищ Косяша, пришла пора наша. Сымай крест, падали, чтобы все перед нами падали. Слушал, слушал. Да как задерет хвост дудкой! Идет! Да и заерзал что-то. То тем, то другим ухом приладится. Скосил морду и говорит. Твердо что-то шагает нонча. Я его ход знаю. Слушает. Шагает неспешно, с усталью. Топ-топ-топ. И каблуки слыхать, а у него и лаптей-то отродясь не было. Слушал-слушал лопоухи бес, а шаг все ближе. Сел на кочку, бельма выпочил, не поймет. А тут будто как ветерком пахнуло. Глянул, да и присел, пришибся. Старый Микола из-под зари грозится. Темное лицо во все небо. Погрозил. И пропал зорницей. Заерзал, затыбихался, бес крикнул. «Матери твоей, черт!» Да как лязгнет зубом, как копытами нападаст, так по деревням все собаки и взвыли. Поджал хвост, да и бух в болото. Шел с далекого края воин. Шел без дорог прямиком, через болото да буреломы, оврагами да лесами, глубокими снегами, ноги сбил, порвался, изголодался. Родину шел искал. Спутал к ней без дороги, завалил, завеял, волков рыскать на волю выпустил. По слуху шел прямиком, откуда позывает. Шел, шел, и не стало слышно. Остановился, как на распутье, поднял глаза к темному небу, и помолился. Господи! Смотрит. Рука на небе. Подняла та рука край тучи и показала зарю. А из-под зари старый Микола смотрит. Миг один. И пропал зорницей. Всполохнулось у воина сердце, и крикнул он во всю степь ночную. «С нами, Бог!» И еще видит. Бежит золотой комарик, чуточный огонечек с неба, свечечка копеечная. Убогие старушки такие ставят. Может, и нашлась на всей степи одна святая душа, молилась в ту ночь за сына. Пала та свечечка на темную степь и не погасла. Чуточным огонечком стала. Не проглядел ее воин. Идет и идет, а огонечек его ведет и довел до лога. Встал воин на краю лога, видит. Лежит женщина, разута раздета, в головах у нее свечечка теплится. Ударила его в сердце, кинула в лицо кровью, зажгло слезами глаза, застлала. Признал воин светлое лицо то и крикнул голосом во всю степь ночную: «Родимая!» Услыхала родимая звонкий голос, подняла свои ресницы стрелы, взглянула глубокими полными слез глазами. Заглянул воин в страждущие глаза. Не смерть ли? А тут и светать стало. Стоит воин один в лагу, помертвело его лицо, только глаза горят. Порвано на плечах, порвано на груди и на ногах, все порвано. Огляделся. Один туман. Покрестился широким крестом на небо, а свечечка и сняла земли, и в руку ему дается. Поднял воин тот знак Господен, рванул на груди рубаху, и увидало белое небо пятнышко на груди, знак жертвы. Принял воин святой огонь и прожег себе грудь крестом через то кровяное пятнышко. Тут и погасла свечечка. Встал воин в головах, уперся в сырую землю, подвел руки под плечи женщины и крикнул на степь в туман: «Эй, люди!» Слушает. Нет ответа. увяз воин в сырой земле, последние силы набирает, а родимая не опускает стрелы ресницы свои, глядит на него глубокими, полными слез глазами, и в другой раз крикнул: «Эй, други!» Слушает, петухи по деревням перекликаются, вот-вот разорвется сердце, а она смотрит, смотрит, и крикнул криком нечеловеческим: «Эй, братья!» Пошел по степи шорох. Петухи кричат по деревням, будят, и слышат человеческий голос: «Иду!» И слышат еще: «Иду!» Много-много, шумит, шевелит травой, и мужик с колесом бежит: «Я Родион из Дарьина!» И еще много-много, будто трава степная. Подняла женщина ресницы стрелы, глядит радостными, полными слез глазами, слышит, шумит и шумит по степи, закинула белые руки за голову и потянулась. Ноги из лога вышли, руки на степь закинулись. Да где ж коса-то ее? Далеко стоят леса осенние, золотые в солнце, а лог белый. Вытянулись белые пески, а глаза, полные слез, святые. Нет глаз, синие моря, синие, далекие, чуть видны. И невысокая грудь, а горы ушли под небо, и шушун самотканный, поля оглаженные, и сарафан уже не сарафан, а луга, реками позументами шитые, а руки белые, пути без конца, без края. Стоит Родион, видит, заплакал и поклонился земно. Испугался, вспомнил: «А полсапожки-то я куда?» Проснулся, темно в избе. Шумит за окошком степь, шумит ветром. Сон приснился, думает Родион, за колесом кузнецу все шел. Утер кулаком глаза, пора и за колесом идти. Слез с печи, подошел к оконцу, глядит в степь, опомниться все не может. Сон-то какой привиделся! И стало ему и жалостливо, и сладко, и пожалел, что это во сне было. Вспомнить хотелось невиданные глаза те, не мог вспомнить. Стоял у окна и слушал. Шумит по степи ветер. — За колесом, что ли, собрался? — окликнул его Дарья. Опомнился Родион, сказал: — За колесом, да светать что-то не светает. Чего ж за ранг-то поднялся? — Да так. Оделся и пошел к кузнецу за колесом. Чудно. Только вот во сне было, прошел версты три, вот и ложок тот самый. Остановился, послушал, не позывает ли? Нет, не позывает. Сошел с дороги, заглянул в лог. Шумят на ветру ольховые кусты. И только.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.